Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжаем читать книгу пророка Амоса Ветхого Завета, и я, насколько помню, сейчас мы должны почитать с 3 по 6 главу, потому что в прошлых передачах мы как раз-таки до 3 главы и дошли этого замечательного произведения.
Я напомню, что у нас сегодня уже третья встреча, посвященная пророку Амосу, и мы на первой нашей встрече говорили, пророчил он как раз за несколько десятилетий до ассирийского нашествия, когда в 722 году Ассирия уничтожила Северное царство, и Амос как раз это все предвидел, он предвидел вот этот Божий суд. И это самый ранний из письменных пророков, оказавший огромное влияние. И мы говорили, что он обличает Израиль за социальную несправедливость и за, конечно, такое идолопоклонство, и показывает, что ваши жертвы Богу не угодны, потому что вы грешите.
Как и все остальные пророки, собственно.
Да. И дальше вот мы видим, он один из родоначальников этой темы. И дальше вот мы видим, что эта книга, она четко построена, да, то есть в ней есть три части. Первые две главы – это такое обращение на неком совете к послам, видимо, других народов.
Какая-то политическая
других
речь.
Других городов, да, где он произносит обличение и суд Божий над множеством стран, городов, которые окружают Израиль, и заканчивает Израилем. А дальше, и именно по причине социальной несправедливости, вот он говорит, на них будет суд Божий. А дальше идет вторая часть с 3 по 6 главу, и дальше с 7 по 9 это уже книга видений. Вот мы ей завершим. А сегодня давайте попробуем эту вторую часть центральную прочитать.
Самая серединка произведения.
Да.
Но еще до его видений, до визионерства.
Да. Итак, глава 3. Глава 3. Значит, просто читаем в переводе РБО. Прекрасный перевод. Очень хорошо он воспринимается. Вот давайте. «Слушайте это слово. Вот изрек его о вас, израильтяне, обо всем племени, которое я вывел из Египта. Изо всех племен земли только вас я избрал, и поэтому и взыщу с вас за все ваши грехи». Вот видите как. Чего взыскивать с человека постороннего?
А здесь его народ,
да,
имеет
это
право.
Это Божий народ, да, который избран для определенной цели, на него ответственность возложена, поэтому с него и спросится. И дальше вот интересно, такое вот идет образы такие красивые. «Разве двое отправятся в путь, пока друг с другом не встретятся?» То есть имеется в виду, что если два человека собираются куда-то идти, они должны перед этим обсудить.
Договориться о точке встречи.
Да. «Разве лев в лесу зарычит, если нет перед ним добычи? Разве слышен рык льва из логова, если он никого не поймал? Разве птица в селок попадется, если приманки там нет? Разве селок взлетает, если не бьется в нем птица? Трубят ли тревогу в городе, если людям бояться нечего? Придет ли в город беда, если Господь не пошлет ее?» Видите, как такое рассуждение длинное, что одно без другого не бывает.
Первым конструкциям как-то логически нету претензий, а вот последние, я так понимаю, могут вызывать какие-то претензии.
А это он вот как раз
первыми... по крайней мере, у неверующих людей.
Первыми конструкциями он как раз подкрепляет свой главный тезис.
Да.
Придет ли в город беда, если Господь ее не пошлет? То есть придется, это значит беда, но она послана Господом. Вот. И это непременно так. «Владыка Господь ничего не совершает, не открыв своих планов рабам своим, пророкам». О, как интересно, какие близкие отношения у Бога с пророками, что он им открывает свои планы. Прекрасный образ.
Вообще, судя по тексту, Амос был довольно образованным человеком,
да,
потому что такие логические конструкции, плюс еще как написано.
Он, конечно, в одном месте немножко прибедняется. Он говорит, я не пророк, я пастух.
Да,
пастух.
Как это
тут
вяжется?
Но тут вот как-то вот чувствуется.
Текст составлен.
Высшее образование тут чувствуется.
Очень профессионально.
Да. «Лев зарычит, кто тут не дрогнет? Владыка Господь заговорит, кто не станет пророчествовать?» Так, кто не дрогнет от рыка льва, а когда Господь заговорит, то любой запророчествует. Вот. Невозможно это Слово Божье удержать. Понимаете? Угу. Какие яркие образы. «Объявите в стенах Аждода, в городах Египте скажите, на холмы Самарии взойдите, поглядите, что здесь творится, сплошное безумие и гнет». Вот. Причины гнева. «Жить честно они не умеют, — говорит Господь, — богатство их городов один разбой да грабеж». Поэтому так говорит Владыка Господь. «Враг окружит страну. Спесь собьет с тебя Самария, и мощь твою сокрушит, города твои будут разграблены. Так, говорит Господь, порой приносит пастух пару голеней или кусок уха. Вот все, что осталось от растерзанного львом животного. Найдет овцу, да, которую лев там растерзал. Вот пару голеней и кусок уха, все. Вот так и от израильтян, жителей Самарии, останется спинка дивана да ножка кровати. Видимо, они жили хорошо. Мебель-то, так сказать, уж кто-то мог иметь, да, только очень богатые люди. И вот она, ваша богатая мебель, вот что от нее останется. Ножка кровати и спинка дивана.
Почти ничего.
Да. «Слушайте и предупредите дом Иакова, говорит Владыка Господь, Бог воинств. Когда придет для Израиля час расплаты за преступление, то не уйдут от расплаты жертвенники Бетеля, Вифиля. Их рога отсекут, на землю бросят, и зимние, и летние дворцы я разрушу, дворцы с убранством из слоновой кости, рухнут большие дворцы, говорит Господь». Вот видите, вот это послание еще интересно тем, что он описывает роскошь вот этого общества, роскошь. Потому что Самария была же гораздо крупнее и мощнее, чем Южное царство, царство Иуды. Многочисленнее, и там действительно вот это были по тем временам очень такие богатые города, там вот Самария, видите, зимний, летний там дворец, прекрасное убранство из слоновой кости там, да, большие эти дворцы, все рухнет от вашего нечестия. Останется спинка дивана да ножка кровати. Глава 4. Слушайте, это уже дальше он обращается к представителям элиты. Вот давайте почитаем, поразмышляем. «Слушайте это слово, башанские коровы, на холме Самарии, вы, притесняющие бедных, угнетающие обездоленных, а мужьям своим говорящие, выпить нам принеси». О ком? Да, о женах.
Угу.
Это о женах, вот этих вот.
Ну, богатых вельмож.
Богатых людей, вельмож.
Управленцев, видимо, ну, каких-то.
Потому что
там
вельможи управляют Самарией, а жены управляют вельможи. То есть, соответственно, кто управляет Самарией, да?
Ну да.
И вот получается, он их сравнивает с башанскими коровами. Видимо, такие коровы очень такие, ну, то есть, упитанные, ну, такие мясные коровы. То есть, вот, башанские там хорошие были, видимо, луга. И вот он их сравнивает с этими коровами, которые угнетают обездоленных, а при этом мужьям говорят, выпить нам принеси. «Собою святым клянется Владыка Господь, скоро придет ваш черед. И тогда вас потащат крюком, рыболовным крючком переловят, сквозь проломы в стене, вереницы, вон из города вас поведут и забросят в Хармон, говорит Господь». Все. «Вы все будете уведены в плен. Приходите в Вифиль грешить, в Гилгал грешить, снова, снова, каждое утро жертвы несите, каждые 3 дня несите десятину. Благодарственную хлебную жертву сжигайте, о добровольных жертвах кричите погромче. Как вы любите, израильтяне, — говорит Владыка Господь, — за это я и воздал вам. По всем вашим городам у всех пусто во рту, в селениях не осталось ни крошки, но вы не вернулись ко мне, — говорит Господь». Вот это о чем он говорит, что несите, несите ваши жертвы, хоть каждые 3 дня там десятины приносите, делайте, что хотите. Но я вас не прощу. Я послал вам великие бедствия, во рту не крошки, то есть голод послал, а вы ко мне не вернулись. И жертвами вы от меня не откупитесь. Понимаете, вот мысль Господа.
Ну, то есть я попытался сделать что-то, вас к себе вернуть какими-то более, менее трагическими способами, как бы. Вот. Но вы, раз не послушались, по-хорошему не хотите.
Будет по-плохому.
Будет по-плохому.
«За это я и лишил вас дождя на 3 месяца до жатвы». То есть вот голод. Голод-то откуда же?
Засуха и голод, да.
«Одному городу я посылал дождь, а другому нет. Над одним полем шел дождь, над другим нет, и оно засыхало. Жители 2-3 городов в поисках воды шли в соседний город, однако и там ее не было вдоволь. Но вы не вернулись ко мне». Не раз я губил ваши посевы суховеем, мучнистой росой, ваши сады, виноградники, смоковницы, оливы, пожирала саранча. Но вы не вернулись ко мне, говорит Господь. Я послал на вас мор, как некогда на Египет. Ваших юношей истребил мечом, ваших коней увели враги. Заставил вас вдыхать смрад от трупов ваших воинов. Но вы не вернулись ко мне, говорит Господь. Я обрушил на вас такие же кары, как на Содом и Гоморру, разрушенные Богом. Вы были словно головешка, выхваченная из огня. Но вы не вернулись ко мне, говорит Господь.
Ну, то есть намеков не понимают абсолютно.
Это как 10 казней египетских. Да. Вот точно так же он посылает голод, да, и урожай, бедствия, гибели юношей, понимаете, войну там, мор, эпидемии, все, как Содом и Гоморра. Вы как головешка уже дымящаяся, а но вы ко мне не вернулись. И поэтому так и так я поступлю с тобой, Израиль, а поскольку я так поступлю, готовься, Израиль, встречай своего Бога. То есть Бог тебя посетит через большие скорби. Вот он, вот он. Дальше слава Господу воздается. Вот он, создатель гор, творец ветра, открывающий людям свой замысел. Зарю в мрак превращающий, хребет земли попирающий, его имя Господь, Бог воинств. Вот. Он проявляет себя в этих всех природных явлениях, поэтому с ним не шутите. Очень выразительный, конечно, язык. Это один из самых, конечно, таких ярких с точки зрения образности, ну вот, пророков. Читаем дальше. Глава 5.
Так.
Слушайте это слово. Погребальную песнь я пою над вами, израильтяне. Погребальную песнь он им поет. Вот как. Повержена дева Израиль, уже не подняться ей. На своей земле брошено, никому не поднять. Так говорит Господь, Владыка Господь, если какой израильский город выставит 1000 воинов, то вернется лишь сотня. Если выставит сотню, вернется десяток. Так говорит Господь израильтянам, обращайтесь ко мне, тогда будете живы. Не обращайтесь в Вифиль, Гилгал посещать не надо, не надо ходить в Бершеву, там ну вот места идолопоклонства. Гилгал будет угнан в плен. Вифиль бедой обернется, обращайтесь ко Господу, тогда будете живы, иначе как пламя, он обрушится на дом Иосифа, и сгорит Вифиль, и никто не потушит. И дальше очень важно. Увы, превратившие правосудие в полынь, справедливость, низвергшая на землю. Давайте я немножко поясню. Вот эта связочка этих терминов очень важна. Правосудие и справедливость. Вот правосудие... Это так, вот тут два слова. Первое слово – это «мишпат», а второе слово – это «цдака».
На иврите.
Да, это значит, что такое? Значит, «цдака» – это справедливость. Так могут называть и милостыню, но это вот проявление некой справедливости, посредством чего ты этот мир улучшаешь и делаешь его. То есть такой человек становится посредником между Богом и этим несчастным, проявляя милость. Вот, это вот цдака. Такая религиозная обязанность всякого верующего человека. А мишпат – это право. Это вот справедливость, уже воплощенная в конкретных правовых нормах, понимаете? И вот он говорит, что ваша беда, вы превратили правосудие, значит, вот в это самое, мишпат превратили в полынь, во что-то горькое, несъедобное, а справедливость цдака низвергли на землю. Вот что происходит в вашем мире. Создавший Плеяды и Орион, мглу превращающий в утро, а день в темную ночь, призвавший воды морские и разливший по всей земле, имя ему Господь. Он гибель дерзкому шлет, и гибель вступает в крепость. Ненавидит того, кто в суде обличает, говорящим правду, гнушаются. Вы разоряете бедных поборами, зерно взымаете с них, как оброк. Вот что с вами будет за это. Дома из тесаного камня построите, да только вам в них не жить. То есть, видите, снова и снова он им говорит про то, что ваши места поклонения вам не помогут, потому что правды у вас нет. Ваша элита развращена, Бог посылал вам разные скорби, но вы вот не услышали, не обратились, потому что справедливости и правосудия у вас ноль. И что будет? Вы построите дома из тесаного камня, да, такие фундаментальные постройки, только вам в них не жить. Насадите славные виноградники, только вина вам не пить. Я знаю, как много у вас преступлений, как тяжки ваши грехи. Невинного гоните, взятки берете, вершите над бедным неправый суд. Поэтому время придет такое, что даже мудрец утратит дар речи. Наступает мрачное время. Угу. Вот как. Ищите, что же делать? Что же делать? Наступает мрачное время, что же делать? Ищите добра, а не зла. Тогда будете живы. Тогда и Господь Бог воинств будет с вами, как вы говорите. Отвергните зло, полюбите добро, справедливость в суде утвердите. Может быть, Господь Бог воинств пощадит остаток рода Иосифова. Поэтому так говорит Господь Бог воинств, владыка. Плач погребальный на всех площадях, на всех улицах стоны о горе. Зовут батраков на поминки и плакальщиков на погребение. Огласятся виноградники плачем, когда я пройду среди вас, говорит Господь. Вот как. То есть, чувствуете, здесь, ну, вот, удивительное вот это чередование прославления Бога, угу. создавшего горы, Плеяды, Орион, превращающий мглу в утро, и утро в мглу, да, зарю во мрак превращающий. И здесь вот есть это общество, в котором отсутствует справедливость и правосудие, и в итоге придет время, что даже мудрец утратит дар речи. И что же делать? Надо искать добра. Ищите добра, а не зла.
Угу.
Справедливость в суде утвердите, может быть, Господь воинств вас пощадит. Горе тем, кто мечтает о дне Господнем. Зачем вам день Господень? Он тьма, а не свет. Что такое день Господень? Это же день победы.
Угу.
Вот. Это день победы Бога над его врагами. В контексте древнееврейском это всегда, когда Израиль одерживал победы, вот они считали, что это Бог их, ну, помогает, да, день Господень. Он говорит, вот вы все ждете этого дня Господня, когда Бог вам поможет. Зачем вам нужен этот день? Это не свет, это тьма для вас. Это судный день, на вас он придет. Как если бы бежал человек от льва, вот как с Богом встретиться, бежишь от льва, да, а тебе встречается медведь. Бежал в дом, рукой коснулся стены, и тут укусила его змея. Так и день Господень, не свет, а тьма, беспросветный мрак. И вот, ненавижу, гнушаюсь вашими праздниками, не хочу вдыхать дым ваших праздничных жертв. Приносите мне все сожжения, а я ваших жертв не приемлю. Я ваших режьте луши и скот, я и смотреть не хочу. Избавь меня от шума твоих песнопений, звук твоих лир я не желаю слушать. Чего он желает? Пусть лучше рекой потечет правосудие, справедливость. Потоком несохнущим. Вот какой он был пророк Амос. Он видел эту несправедливость, и душа у него была не на месте.
Угу.
И он изрекал эти Божьи слова, что ненавижу ваши праздники, не хочу вдыхать ваш жертвенный дым, режьте любой лучший скот, не это мне надо. Пусть лучше рекой, давайте это запомним прямо, пусть лучше рекой потечет правосудие и справедливость потоком несохнущим. Прекрасный образ. Разве с жертвами и приношениями приходили вы, израильтяне, ко мне, кочуя 40 лет по пустыне? Вместе с вашим царем Секутом и богом-звездой Киюном, чьи изваяния вы сделали, вот, это месопотамские боги. Я угоню вас в плен и не в Дамаск, а дальше, говорит Господь, чье имя Бог воинств. Давайте последнюю главку прочитаем из этого раздела.
Угу.
Она небольшая. Ну, снова про все то же самое.
Он только другими словами.
Он провозглашает горе. Горе беззаботным на Сионе и беспечным на холме Самарии. Вам, вельмужи первого из народов, опора всего Израиля. Пойдите в Колне, взгляните, потом в великий Хамат, сходите в Гад Филистимский. Вы ли мощнее этих царств? Или их владений обширней? Вы хотите отсрочить день беды? И лишь приближаете торжество насилия? На ложах из кости слоновой, развалясь на них небрежно. Ягнят едят понежнее, телят едят потучнее. Это вот он обличает эту развращенную элиту. Прекрасная мебель на ложах из слоновой кости. Телят едят понежнее, ягнят едят понежнее, телят едят потучнее. Напевают под звуки лиры, музыканты у них не хуже Давида. Из жертвенных чаш пьют вино, умастясь лучшими благовониями. А крушение дома Иосифа их не печалит ничуть. За это первыми в плен пойдут, там лежать пировать не придется. О как! Владыка Господь клянется собой, и так говорит Господь Бог воинств. Гордость Иакова отвратительна мне, ненавистно его укрепление. Город я со всеми жителями предам в руки врагов. Даже я... Вот дальше... О, очень страшные, конечно, образы. Если в каком-то доме останется 10 человек, умрут и они. Родственники придут за телом, чтобы умастить его перед погребением. И, вынося покойника из дома, он спросит того, кто остался внутри. Есть там еще? Тот ответит: нет. Все умрут. И тогда он скажет: тихо, лучше не призывать Господа. Потому что Господа призвали, и вот что получилось. Скоро Господь повелит дворцы обратить в руины, дома обратить в развалины. Разве кони по скалам скачут? Разве пашут валами море? А вы превратили правосудие в яд, в полынь, плод справедливости. Раз за разом идет вот эта связочка, и он им на это указывает. Что вы сделали? Кони не скачут по скалам, и валами не пашут море. Бессмысленное дело. А что вы сделали со справедливостью? Вы превратили правосудие в яд, превратили в полынь, в что-то несъедобное. Вы рады из-за Ло Дивара? То есть, ну, какая-то победа у них была. Своими силами мы взяли Карнаим. Скоро израильтянин, говорит Господь Бог воинств. Народ я пошлю на вас, который станет теснить вас от Лево-Хамата до ложбины Аравы. Все, Мария.
Вот. Это... Не очень радостная картинка, я бы сказала.
Вообще не радостная картинка, потому что мы здесь видим, что ни правосудия, ни справедливости в этом обществе нет. Бог посылает им скорби, они их не слушают. Элита развращена, отделена от народа, всех поработили там налогами и долговым рабством. И закончится все печально вот в этом тексте. Потому что они не слышат тех сигналов, которых посылает им Господь. Понимаете, вот. Вот это Амос. Ну, у нас еще будет одна передача по Амосу, четвертая, в которой мы прочитаем уже последние главы, с 7 по 9. Это, ну вот, где он описывает свои видения очень яркие, которые тоже воплощают идею Божьего суда, но и избавления. Избавление, потому что у древних пророков никогда так не бывает, что только один суд и мрак, и беспросветность. Просвет обязательно есть. Вот.
Но не все до него доживут.
Ну, не все доживут, конечно, да, но вот, понимаете, все к тому направлено, чтобы правосудие и суд, и милость, и вера, они, так сказать, были восстановлены.
Ну, очень, на самом деле, интересная ситуация в том плане, что столько было пророков, столько было и видений, и каких-то вещей, но люди так и не прислушались ни к пророкам, ни к... Наверняка были и другие люди разумные, которые тоже говорили, что не надо творить бесчинство.
Ну, так человек устроен, что какие-то вещи он не слышит, доколе не прочувствует.
Ну что ж, в следующий четверг в это же самое время мы встретимся здесь же для того, чтобы прочитать заключительные главы книги пророка Амоса. Мне осталось только напомнить, что в студии была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!